Алексей Каледин. Я пришел на Дон с чистым именем воина. Письма жене. Читает Артем Кухарев. Вторая шашка империи. Первый выборный донской атаман 1917 года Алексей Максимович Каледин. Генерал от кавалерии Алексей Максимович Каледин за талант военачальника и героизм считался в Российской империи второй шашкой Отечества, серебряной. Первая золотая шашка России, по признанию общественности, была у генерала от кавалерии графа Келлера, командующего третьим конным корпусом, который в февральскую революцию встал против отречения от престола императора Николая II. В 1918 году генерал Келлер, занимавший в УНР при гетмане Скоропадском пост главнокомандующего войсками в борьбе с петлюровцами, был захвачен ими в плен и убит в Киеве. Ранее он же начал формирование Северной армии Белого движения. В отличие от графа, имевшего немецкие корни, казак Каледин и по духу, и по делам своим был плоть от плоти русской земли, выходцем из старинного донского рода. О верности генерала Каледина казачеству и его глубочайшем уважении среди земляков красноречиво говорит тот факт, что в 1917 году он стал первым за 200 лет выборным атаманом войска донского. Право избирать атаманов, упраздненное Петром I в начале XVIII века, было восстановлено именно для него. Алексей родился 24 октября 1861 года на хуторе, носившем фамилию его семьи, Каледин. Еще во времена Екатерины II казак Дмитрий Каледин из станицы Усть-Хаперской владел зимовником, который располагался неподалеку на речке Цуцкан. Согласно одной из версий, фамилия Каледин ведет начало от турецкого слова «кале» — «крепость». Усть-Хаперская стояла на берегу Верхнего Дона. Эти места отличал суровый ландшафт. Степи, разорванные оврагами, с гигантскими меловыми курганами, какие бывают под 100 метров высотой. А километрах в 35 к югу от станицы располагался хутор Каледин, в 1933 году переименованный в Блиновский, который, напротив, всегда утопал в зелени. Его ливады и сады скрывали белые стены казачьих куреней. Дед будущего генерала, майор Василий Максимович Каледин, был соратником атамана Платова и героем наполеоновских войн. Во время заграничного похода он потерял ногу и в 1815 году вернулся домой, где воспитал пятерых детей. Его сын Максим Васильевич продолжил военную династию, дослужился до чина войскового старшины и отличился при обороне Севастополя. В его семье, помимо среднего сына Алексея, будущего атамана, росли еще двое сыновей и две дочери. Донские казаки, в отличие от большинства жителей Российской империи, никогда не знали крепостного права. Их дворянство кардинально отличалось от столичного и вырастало исключительно из воинской доблести. Официальным днем рождения этого сословия стало 22 сентября 1798 года, когда император Павел I подписал высочайший указ на имя военной коллегии. Взирая всегда с удовольствием на ревность и службу войска донского, в знак признательности и благоволения нашего к оному, для уравнения чиновников в войске оном служащих, повелеваем признавать их чинами по следующей табели, сохраняя им по службе прежние их названия в войске донском. Свое дворянство офицер Максим Каледин получил за боевые заслуги. Его жена Евпраксия Васильевна — казачка с Хопра. В станице у отца Алёши было два дома, а на Дону — водяная мельница. Уже в 1917 году, во время своего последнего визита на родину, Алексей Максимович Каледин вспоминал о детстве, проведенном в этих местах, делясь со своим адъютантом. «Эти места мне все хорошо знакомы. Каждый кустик, каждый камень знал я. Вот сейчас, переправившись через Дон, въедем в мою родную Усть-Хаперскую станицу. Вот здесь, под обрывом, еще детьми мы играли, устраивали кровопролитные войны, нападали и защищались. Старший брат Алексея Максимовича Каледина, Василий Максимович, во время Первой мировой войны командовал 12-м Донским казачьим полком, был награжден Георгиевским оружием. На гражданской войне генерал-майор Василий Каледин был управляющим отделом внутренних дел в атаманство генерала Краснова. Младший брат Алексея, Милентий, окончил Николаевское кавалерийское училище, служил в Донской артиллерии. После Усть-Медведицкой гимназии Алеша Каледин поступил в Воронежскую Михайловскую военную гимназию. Так тогда именовались кадетские корпуса. Здесь, помимо военных дисциплин, юноши получали разностороннее образование. Именно там Каледин освоил безупречный французский, игру на флейте и пристрастился к чтению. Продолжая образование в Санкт-Петербурге, он вслед за старшим братом поступил во второе пехотное Константиновское училище, но вскоре перевелся в Михайловское артиллерийское. Стремясь стать офицером-универсалом, Каледин успешно сочетал подготовку в двух родах войск, а кавалерийское мастерство, унаследованное от казачьих предков, было у него в крови. После выпуска из училища Каледин служил сотником в конно-артиллерийской батарее номер 2 Забайкальского казачьего войска в Чите. В 1886 году он сдал вступительные экзамены в Николаевскую академию генерального штаба. Окончив академию, штабс-капитан Каледин был направлен в Варшавский военный округ, где служил на штабных должностях. Он также командовал эскадроном в прославленном 17-м Драгунском Волынском полку, чьи боевые заслуги были отмечены 17 георгиевскими трубами с надписью «В воздаяние отличных подвигов в минувшую кампанию 1812 года и за усмирение Венгрии в 1849 году». В 1895 году, получив чин подполковника, Каледин вернулся на Дон, в Новочеркасск, на должность старшего адъютанта штаба войска Донского. Сюда он приехал с невестой, француженкой Марией Гранжан. После венчания в Новочеркасске Мария приняла православие, став Марией Петровной, всей душой полюбила Россию и стала настоящей казачкой. Страшной трагедией для Калединых оказалась гибель их единственного сына, утонувшего в 12-летнем возрасте. Воспоминания о Марии Петровне Калединой, которую Алексей Максимович ласково называл «Ма», оставила Елизавета Багаевская, вдова Митрофана Багаевского, премьера Донского правительства, расстрелянного красными в 1918 году. Познакомилась я с ней с того момента, как был избран атаман Алексей Максимович Каледин. Несмотря на большую разницу в возрасте, хорошо было с ней, приятно, чуткая, добрая, деликатная, доступная. Иногда попадали к ней на прием казаки, так выходя говорили: «Вот это настоящая атаманша!» О прошлом ее мы не говорили. Было тяжелое настоящее и жуткое будущее. Встречаясь каждый день, говорили о текущих событиях и о том, что надо сделать. О ее прошлом знала только, что она вторым браком за Алексеем Максимовичем Калединым. Остальные все сведения я получала из третьих рук, но это меня очень мало интересовало. Алексей Максимович ее, видно, очень любил, и она его. Пережила атамана только на один год, похоронена в одной могиле с мужем. Теперь, конечно, уже никаких следов могилы, как и других, не найти. Нет больше кладбища, есть футбольное поле, и топчут его, и скачут, и прыгают по костям бедных наших покойников. С апреля 1900 года Алексей Максимович служил в 64-й пехотной резервной бригаде и 23-м Драгунском Вознесенском полку. В 1903 году, уже в чине полковника, он вернулся на Дон, чтобы возглавить Новочеркасское казачье юнкерское училище. За 3 года его руководства училище стало одним из лучших учебных заведений. Увеличились бюджет и набор юнкеров. Было получено знамя и введена форма войска Донского с шифром НУ. 26 августа 1906 года Каледин становится помощником начальника штаба войска Донского, а в апреле 1907 года его производят в генералы за отличие. а в 1912 году Алексея Максимовича Каледина назначают командиром 12-й кавалерийской дивизии, в составе которой находился легендарный 12-й Ахтырский гусарский полк, известный по подвигам героя-партизана и поэта Дениса Давыдова в 1812 году. Во время Первой мировой войны, известной в России тогда как «Великая война», воинский талант и личная храбрость генерала Алексея Максимовича Каледина раскрылись в полной мере. Генерал Деникин отмечал, что Каледин не посылал, а водил войска в бой. С первых дней войны он оказался в эпицентре сражений. Возглавляемая им дивизия наступала в направлении Карпатских гор и самоотверженно держала контратаки врага. Испытанием на прочность стал бой у деревни Руда 17 августа 1914 года, где целый день пришлось отбивать атаки превосходно обученной венгерской пехоты. В переломный момент Алексей Максимович Каледин заявил солдатам, что не отступит и готов умереть вместе со всеми. Генерал привычно стоял в полный рост под огнем, и ему поверили, выдержали. За это сражение Алексей Максимович получил орден Святого Георгия 4-й степени. При взятии Львова на Каледина легла сложнейшая задача — провести конницу через горные перевалы под шквальным огнем на местности, совершенно непригодной для развертывания кавалерийской лавы. Дивизия несла тяжелые потери, но командующий, постоянно находившийся в самом эпицентре боя, своим примером мужества вдохновлял подчиненных. Благодаря его лидерству задача была выполнена, и дивизия нанесла неприятелю сокрушительный удар. За успех в Львовской операции Алексей Максимович был удостоен Георгиевского оружия, хотя из-за своего принципиального характера часто оставался без наград. Он никогда не боялся спорить с начальством, если видел в приказе неоправданный риск для солдат. Генерал Деникин вспоминал, что в октябре 1914 года Алексей Максимович Каледин прервал наступление своей дивизии, дабы помочь соседним частям, находившимся под угрозой прорыва противника. Он нарушил приказ командовавшего их 8-й армией генерала Брусилова, но спас людей от бессмысленной гибели. В середине февраля 1915 года генерал-лейтенант Каледин был тяжело ранен в ногу и провел в госпитале несколько месяцев. В июне его назначили командиром 41-го армейского корпуса, затем он принял 12-й корпус. За успешное сражение под Калушем Каледина удостоили ордена Святого Георгия 3-й степени. В марте 1916 года он после Брусилова стал командующим 8-й армии. Занимая этот пост, Каледин сыграл ключевую роль в легендарном прорыве, вошедшем в историю как Брусиловский, по фамилии командующего фронтом генерала Брусилова. 8-я армия под командованием Каледина стремительным ударом на Луцк сметала любое сопротивление противника, захватывая огромные трофеи. Уже в первый день наступления было взято в плен более 10 тысяч солдат и офицеров. За 3 месяца операции русские войска продвинулись вглубь вражеской территории на 120 километров, причем на счету армии Каледина было более 70 из них, пройденных всего за 9 дней. В результате были освобождены Волынь, Буковина и часть Галиции. В этом сражении генерал Алексей Максимович Каледин плечом к плечу стоял под огнем с 2 генералами, которым вскоре суждено было возглавить российских офицеров в создании добровольческой армии для борьбы с красными — Деникиным и Корниловым. Деникин в то время командовал прославленной 4-й стрелковой железной бригадой, отличившейся еще в русско-турецкую войну. Именно ее части совершили знаменитый переход через Балканы и героически сражались на Шипке. Стрелки молниеносным броском выручили истекавший кровью гарнизон, удержали перевал и не уступили врагу ни пяди земли. За эти подвиги бригада получила почетное наименование «Железной», которое впоследствии было официально закреплено за ней в высочайшем рескрипте. Часть Деникина получила в 8-й армии Каледина еще одно меткое прозвище — «Пожарная команда». Она практически не знала позиционного затишья. Едва завершался один кровопролитный бой, как главком Брусилов отводил железных в резерв всего на 2-3 дня для отдыха и вновь бросал их в самое пекло. Потери были столь велики, а использование столь интенсивным, что за время войны бригада побывала в составе 14 различных корпусов. В Галицийской битве, наступая от Львова, Брусилов усилил 12-ю кавалерийскую дивизию генерала Каледина 14-м полком из доблестной железной бригады Станкевича, который штурмом взял форты города-крепости Миколаева. Тем временем Деникин стремительными маршами вел свою бригаду вдоль Днестра. С 6 по 12 сентября их части сошлись с войсками генерала Конрада в Градекском сражении, где главная тяжесть боя легла на растянутый фронт Брусилова и особенно на 24-й корпус. Именно на левом фланге корпуса, в самом центре позиции, насмерть стояли железные стрелки. Правее деникинцев сражалась измотанная 48-я пехотная дивизия, которую недавно принял генерал Корнилов. Правый фланг корпуса Каледина оказался опасно выдвинут, чем немедленно воспользовались австрийцы. Их яростная атака врезалась в русские ряды. Деникин видел, как вражеская лава захлестывает правый фланг корпуса. Секунда, и фронт дрогнет. Видел это и Корнилов, но в его распоряжении был лишь последний измотанный батальон да несколько разрозненных рот. Он только вступил в командование, и бойцы еще не знали, на что способен этот словно изваянный из камня генерал. И тогда под шквальным огнем он выскочил вперед и скомандовал последнему батальону в атаку. Генерал первым шагнул навстречу вихрю свинца, увлекая за собой рванувшиеся цепи. Эта отчаянная контратака, в которой батальон, неся потери, неудержимо шел вперед, отбросила австрийцев. Удар австрийцев с юга на Миколаев поставил под угрозу всю 8-ю армию. Генерал Каледин бросил вперед своих конников. Казаки неслись на врага, крушая его в сабельных атаках. Если их отбрасывал пулеметный огонь, в бой стеной поднимались стрелки из железной бригады. Едва пехота держала удар, калединские эскадроны вновь неслись в кровавую мясорубку. Однако за эти сражения генерал Каледин не был удостоен следующей по старшинству награды ордена Святого Георгия второй степени, хотя и получил повышение в чине до генерала от кавалерии. Причиной тому, вероятно, была личная неприязнь Брусилова, которая также объясняет, почему Каледин с тех пор не фигурировал в наградных списках вплоть до своего фактического отстранения от командования в 1917 году при Временном правительстве. О своих непростых взаимоотношениях с генералом Брусиловым и другим начальством Алексей Максимович Каледин откровенно рассказывает в письмах к супруге с фронта, которые вошли в эту книгу. 16 июня 1916 года. В эти недели непрерывных боев я очень изнервничался. Пришлось очень много пережить. В период перелома, то есть после 1 июня, начались к тому же постоянные недоразумения с Брусиловым и штабом. Меня изводили мелочные и совершенно неправильные замечания по поводу действий армии, на которые я ответил самым энергичным образом. Затем взгляд мой на дальнейшее развитие наших действий расходится с Брусиловым и Климбовским. Генерал Климбовский, 1860-1921, с 13 декабря 1915 года был начальником штаба Юго-Западного фронта, занимал этот пост во время Брусиловского Луцкого прорыва. По-видимому, способствует развитию атмосферы недовольства и взаимного недоверия, создавшейся между Брусиловым и мной. Я дошел до того, что несколько дней тому назад едва не подал просьбу об отставке. Моя прямота и резкое отстаивание своих убеждений, по-видимому, не нравится. Кажется, воображают, что, мол, я зазнался, тогда как у меня ничего нет, кроме сознания правоты моих взглядов и необходимости применения их для пользы армии и всего дела. По-видимому, считают меня недостаточно почтительным и послушным. У меня глубокое равнодушие к моей личной судьбе и моей карьере, я об этом совершенно не забочусь. Мне только дорога моя честь, и ответственность перед Родиной.